Geliebte Geschwister,
возлюбленные братья и сестры, мы часто слышали уже, или часто слышим сейчас, что мы находимся во время перед Пасхой. И в это время всегда вспоминаются те события, которые были где-то 2000 лет тому назад. И вся история религиозная или история народа израильского приходит как раз, заканчивается этим событием.
Wenn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, und trachten ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten. Denn sie sind also der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, nicht untertan.
Римлянам 10 глава с 3 стиха.
Christus ist des Gesetzes Ende, wer an den glaubte, ist gerecht.
Ab 3 und weiter, ja.
So, 3 und 4.
Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона – Христос к праведности всякого верующего. Так, такие слова обращает и говорит Павел к Израилю.
И
человек хочет воздвигнуть свою собственную праведность. И одновременно мы слышим слова Иисуса, когда Он говорил, если ваша праведность не будет лучше, чем праведность книжников и фарисеев, то нету для вас надежды, вы не наследуете Царство Божие. Потому что Христос является концом всей борьбы и всего закона, всей праведности. Конец всех религий. Христос является концом всех человеческих стараний. Христос является концом попытки человеческой создать праведность. И мы в Ветхом Завете читаем, ну, наблюдая за историей народа израильского, что Господь благословлял их, что Господь владел, оберегал ими. Но, несмотря на это, они не достигли цели. Человек собственными силами никогда не дойдет до цели. Человек собственными силами дистанцию между небом и землей никогда не преодолеет. У них было общение с Иисусом. Они знали Его. И несмотря на это, ученики сказали, разве не горели наши сердца, когда Он нам Писание излагал? Но они Его не узнали. Только позже, некоторое время спустя, и теперь для них было Писание совсем по-другому изложено. Писание излагалось не для... Целью изложения было не человек, а Христос. И, а именно, что Христос, надлежало Христу пострадать. И что через это как раз придет лучшая праведность. Лучший завет будет. Будет такой завет, который сможет преодолеть смерть. А именно придет сама жизнь к человеку. Человек часто мнит себе, что имеет жизнь, но несмотря на это, он мертв. Потому что если у человека есть ненависть, то это говорит о его смертельной сущности. Во всех у нас есть ненависть и агрессивность. Итак, недавно позвонил мне один брат, я даже не знаю его лично. И он мне говорит, знаешь, Герман, ты меня не знаешь. Я был человеком законным, законником. И я не мог тебя слушать, когда ты говорил, проповедовал о благодати. И в течение 9 лет я везде в Германии говорю о тебе только плохое.
überall versuche ich dich schlecht zu machen.
И везде, где только возможно, пытаюсь я тебя очернить.
Ich habe die Stärke gekündigt und war ein Feigling.
Я проповедовал о силе, о смелости и одновременно был труслив.
Du hast die Armut verkündigt und mich furchtlos.
Ты говорил о слабости, о немощности, но вел себя смело.
Alles, was ich verkündigt habe, war nicht wahr, это не.
И этот брат говорил, все, что я проповедовал, это не было истиной моей. И я уже сейчас третий раз был в психиатрии. Я своей набожностью подошел к концу. Моя набожность заканчивается. И я себе представил, если бы я 9 лет жил бы, общался с таким братом. 9 лет пренебрежений. Я бы только бы ненавидел его. Но я не знал про него. Я не знал о его ненависти. И, в общем-то, таковы мы должны быть. Должны быть незнающими. Потому что мы одно что-то познали. Мы познали то, что Христос в нас. И что мы познали, что Он наша жизнь. И мы познали то, что есть лучшая праведность. И тогда ненависть нас не может больше ранить. Ненависть других. Потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего. У нас мы живем, очень много мы живем от себя, нашими силами. Мы живем и излагаем Библию, исходя из нашей закономерности. И для Христа остается очень мало места. Но то место, которое мне Христос дает, оно для того дается, чтобы все мое исчезло. Но человек постоянно пытается воздвигнуть свою собственную позицию, занять свои позиции. Мы видим это на примере народа израильского. И они цели не достигли. То, как этот говорил богатый юноша, который сказал, я все сделал, что не хватает мне еще, что мне еще нужно сделать? В течение этих 2000 лет, наверное, тысячи, сотни тысяч людей искали Бога. Они ходили в храм. Они бичевали себя. Они хотели владеть. Они хотели владеть своими мыслями, они хотели достигнуть чистоты. Но они, как правило, цели не достигали. А потому что они не могли оставить себя. Апостол Павел идет здесь совсем другим путем, или описывает совсем другой путь. Здесь можно перевести, что Христос — это конец всей борьбы. Всей борьбы для того, чтобы быть принятым небесами. Человеческая природа всегда хочет заработать себе небеса. Хоть даже мы проповедуем, что Евангелие дается нам бесплатно, но несмотря на это, в глубине мы хотим заработать его. И как раз поэтому и боролись против учения Лютера. И очень известные философы и люди. С одной стороны, феномен Лютера их фасцинировал. Его интеллигенция и последовательность. Его определение о вопросах Бога. Но в одном пункте они не могли следовать за ним, когда он говорил «только в Боге, только от Бога». И Фойербах, возмущался и говорил, что не так, Лютер. Человек тоже имеет в себе силы. Все проданы в греху. Нету праведного, ни одного. Их праведность, как грязные одежды. И так оно и есть. Все люди себя любящие и ищущие признания у других. Прочитаем к евреям. К евреям
8.
Но пророк, укоряя их, говорит: «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израилем и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их из руки». Взял их за руку, чтобы вывести из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем. Я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который завещаю дому израильскому после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря: «Познай Господа», потому что все от малого до большего будут знать меня. Потому что я буду милостив к неправдам их и грехов их и беззаконий их не воспомяну более. Говоря новый, показал ветхость первого, а ветшайшее и старейшее близко к уничтожению. Так оно и произошло. И этот Новый Завет, он существует. Потому что Завет и наследие только тогда вступает в силу, когда тот, кто завещает это, умирает. И Христос умер. И его Завет, он вступил в силу. В первом завете было Handbeziehung.
Steht ja da.
Первый завет был так сделан, что Бог взял за руку народ и вывел.
Wie oft hat man schon erlebt, wenn ein Kind dem Papa an der Hand geht?
Как часто мы наблюдали за похожую картину, когда отец идет и держит сына за руку. Ребенок увидел что-то, вырывается из руки отца и бежит туда, что ему интересно. Даже были несчастные случаи, когда дети вырывались из рук, и машина их сбивала. Вот точно так же вырвалось и человечество из этого завета, из этой руки. Точно так же существует очень много браков, супружества, где их соединение только на уровне руки. И их отношения только внешние, являются внешними отношениями. Как быстро можно отношения на уровне рук разорвать? Как быстро можно отсоединиться друг от друга? И также, как быстро человек может оторваться, отсоединиться от Бога? В тот момент, когда человек становится уверенным, говорит, тот, кто думает, что стоит, тот может и уже не стоять, отпасть. В тот момент, когда происходит возникает самостоятельность, автономность, то тогда наступает отделение. И тогда, когда прекращается это сыно, сыновство, если можно так сказать. Но Новый Завет, о котором здесь говорится, это не отношение и не связь на уровне рук. Это не внешнее соединение. Это внутреннее соединение. Здесь заключается завет внутренний. Вот завет, который завещаю. Вот завет, который завещаю Дому Израилю после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли их, напишу их на сердцах их. Это совсем другой будет завет. Первый был Ветхий Завет был внешний, второй завет внутренний. Первый должен завет должен быть, чтобы человек познал, насколько сильная его вера. Итак, в книге Иисуса Навина, в последней главе, мы читаем, что, какие обещания делает народ израильский. Итак, из народа израильский там говорит, мы хотим выполнить все и хотим слушать. Таков и набожный человек. Он хочет делать сначала, а потом только слушать. Он не знает, что его ожидает, но он уже хочет делать, вне зависимости от того, чтобы от него что ни потребовали. И в конце концов, они все равно не делают, что думают. Иисус однажды, похоже, сказал в сравнении, говорит, кто поступил правильнее, тот, который сказал, буду делать и не сделал, или тот, который сказал, не буду делать и все равно потом сделал. И апостол Павел позже говорит, что любовь Христа движет мной. Не мои набожные обязательства. Не мое священство. Или, не мое поручение. Но апостол Павел говорит, я могу исполнять лишь потому что любовь движет мною. Но мы снова и снова воспитываем людей именно на уровне связи рук. Но все внешние формы набожности, они придут. Нам нужна жизнь изнутри. Нам нужен этот Новый Завет. В 12 стихе стоит, потому что я буду милостив к неправдам их и грехов их и беззаконие их не воспомяну более. Мы думаем, если здесь мы читаем слово о несправедливости или неправде, как это мы думаем, что это человек грубый, человек, имеющий такие явные грехи. Но Иисус же сам говорил, что вот эта праведность фарисеев, она как неправда, как ничто. Если мы представим, как Саул, до того, как он стал Павлом, как он прочищал все города и боролся за то, чтобы было чистое учение. Он боролся для Бога. Он жил очень дисциплинированно. И позже, когда он описывает свое состояние, он говорит, это было противление против Бога, что он делал. Потому что в конце концов, он не для Бога жил и боролся, а для себя. И этот завет этот завет, новый завет, о котором здесь говорится, был заключен на Пасху. И за это была оставлена жизнь. Тот, который сделал этот завет, этот муж, он оставил свою
жизнь. Wenn er ans Leben, ans Lebensende gekommen ist.
И, как правило, заключается завет тогда, когда человек подходит к старости, прежде чем он умрет, он свой завет заключает. Если я, например, хочу, чтобы моя ферма была с детям завещать, хочу оставить завещание детям
передать.
Если даже все я оформлю, то вступит в силу это только тогда, за это оформление, когда я умру. Мне иногда кажется, что Иисус раньше умер, быстро умер для того, чтобы быстрее умер для того, чтобы этот закон вступил в силу. Это Новый Завет. И действительно, его завет, он вступил в силу не естественной смертью его, а неестественной. Здесь идет речь о вещах, которые нас возвращают назад. Возвращают нас назад к нормальной жизни. Возвращают нас не к человеческой дисциплинированной жизни. Это следует автоматически. Но если внешняя порядочность и дисциплина появилась, это еще не говорит о том, что произошло изменение внутреннее. Я не могу себе представить, если любовь Иисуса движет апостолом Павлом, что он начал бы искать себе какие-то другие пути. И на причастии мы говорится, и так будет праздноваться это для, для воспоминания до тех пор, когда приду. Я лично думаю, что немного будут еще проводиться причастие, и придет сам Христос, о котором мы воспоминаем. Сейчас еще время, когда мы можем быть причастны к этому Новому Завету. Такого Завета, в котором любовь Божия изливается в сердца наши. Часто, иногда я думаю, что многие меняют только внешние одежды, а внутренность остается та же. Такая, можно выразить, сравнить это так, если волк останется волком, но просто получает овечью шкуру на себя одевает. Я слышал, что в Испании там в определенных местностях есть волки, они у них такая же кучерявая, можно так говорить, да, кудрявая шерсть у них. И цвет у них светлый, до белого доходит цвета, что их даже тяжело отличать от овец по виду, когда видишь. И у пастухов там очень большие проблемы с этим видом волков. Эти волки, они подмешиваются к стаду и заходят в загон вечером, когда их загоняют, и их не могут отличить. И по внешнему виду, когда стадо идет, их невозможно почти отличить. Внешность у них была похожая на овец. Многие похожи внешностью.
angefallen, haben sie mal satt gegessen.
А ночью потом, когда пастухи уходили, они начинали разрывать овец и наедались.
Dann sind sie übers Gatter los.
И потом они уходили, убегали. Заходили, когда они в загон, они вели себя как овечки. А выпрыгивали потом, как волки из загона. И один из тогда пастухов придумал, как можно их увидеть или выловить.
И
вечером они сделали так, когда загоняли овец, они ворота так сузили, что только может одна овечка проходить, и становились слева и справа, и когда заходила овца, они били ее по голове посохом. И когда били и попадали по волку, они огрызались, так можно сказать, да? Овцы получали, пригибались и заходили, а волки рычали и огрызались. И тогда можно было увидеть сущность каждого животного. И я хотел бы тоже быть искренним. И часто Господь выгоняет из меня мою волчью природу тем, что он бьет меня посохом. Нам нужен вот этот новый завет, новая жизнь. Не может же быть, что мы безразличны к этим вещам, останемся безразличны, потому что за этим цепляется очень большой потом багаж. Потому что настоящее заменивается фальшивым. А именно происходит изменение. Ненависть превращается в любовь. Или можно много перечислять вещей. Разве может ненависть нам радость приносить? Я сам вообще по себе человек, который быстро склонен к ненависти. И я страдаю от этого сам. И я страдаю от того, что я быстро обижаюсь. И я страдаю от того, когда, если меня вытесняют, или то я сильно огорчаюсь в сердце своем. Я знаю, узнаю, что это мой старый Адам, старый ветхий человек. И я не могу контролировать его. Но знаю только одно, что если Христос живет во мне, и я желаю этого каждый день, чтобы этот Христос, надежда славы, Он может, только один Он может победить моего внутреннего волка. И тогда я могу на Пасху вместе с Ним умереть. Многие празднуют праздник Пасхи и вот эти дни душевно. Душевно в смысле, в виде и в смысле Ветхого Завета. В первом. Но на Пасху происходит распятие нашей природы. В этот момент происходит умертвление нашей ненависти. Но мне разрешается также и пережить воскресение с Ним. Знаете, в мире тоже происходит распятие. Они тоже распинают себя. Посмотрите, как они себя убивают и распинают в грехах. Как все основы разрушаются. Но у них нету воскресения. У них после ненависти не следует любовь. У них после ненависти только тьма. Открытая тьма и ночь. Потому что я буду милостив к неправдам их и грехов их и беззаконий их не воспомяну более. Вот это есть этот новый завет. Это что-то совершенное. И это решение и ответ на грехопадение. Это и есть конец и разрешение всей борьбы для спасения. Это единственное разрешение той проблемы, той борьбы, где человек хотел бы себя сам освободить. Пусть Господь даст нам это познание, чтобы мы, находясь, живя в, этой, в этом поле напряжения, чтобы мы так боролись, как будто бы мы могли бы себя спасти. И одновременно, постоянно знали, что мы это не можем сделать. Но чтобы, оказавшись в этой немощи, мы бы вскликнули и сказали: «Я не могу». Но что я могу, это только прицепиться к Тебе, возлюбленный Спаситель. Я не буду цепляться за Себя, я не буду вешаться. Я привяжусь к Тебе. Я привяжусь к Тебе, Христос. Я не хочу сейчас хвастаться, но хочу поделиться радостью то, что произошло в Германии в последнее время. Некто позвонил и сказал мне: «Я должен обязательно приехать к тебе». И так приехал этот мужчина. Это был пфарр, это был пастор. Он говорит: «Герман, я потерянный. Вечером я смотрю ужасные, нехорошие, нечистые фильмы. Я смотрю грязные вещи в интернете. А в воскресенье утром стою и проповедую. Я мертв. Я уже даже не плачу об этом. Но так жить я тоже не могу дальше. Я погибну. У меня 7 детей. Моя 14-летняя дочка начала тоже уже дружбу. Я хотел бы снова уметь плакать о себе и быть свободным. Я стал рабом греха. И об этом я могу говорить, потому что он сам об этом уже проповедовал общественно. И когда-то ночью там он упал на колени и горько плакал и покаялся. Я стоял рядом, как не лучший. Я тоже с ним раскаивался вместе. И пока до сегодняшнего дня он избегает всей этой грязи, которую он раньше втягивал в себя. Его дочь тоже пережила покаяние. И я знаю, одна дочь сказала к своему отцу: «Знаешь, папа, так как ты теперь стал настоящим, искренним, в религиозных вопросах, поэтому я могу только теперь я тебя могу признать как отца». Знаете, мы все должны быть честными, искренними, стать честными, искренними. Но мы этого не можем своими силами. Здесь должна начать действовать новая жизнь. Должно произойти рождение свыше. Это и есть обращение со стороны Бога. Апостол Павел говорил: «Я умираю каждодневно». Почему должен умирать был каждодневно? Потому что каждый день он замечал в себе этого старого ветхого человека, эту ненависть. Каждый день разрешается нам или есть такая возможность нашего старого Адама предавать смерти, каждый день переживать Пасху. Знаете, это не утопия. Мы нуждаемся в этом. Знаете, в мире они тоже же умирают каждый день и живут в этом, направляются к этой смерти. Раньше я не боялся проповедовать открыто так, как я сейчас это делаю на эту тему. И после того, как Андрей Кунц покаялся, и он меня взял с собой в дискотеку, ну, повел меня в дискотеку. И когда я увидел там этих молодых девушек, этих молодых парней, как они разрушают свою жизнь, как они ради своего Бога каждый день идут на смерть, как они свою жизнь каждый день приносят на заклание к сатане, как человек разрушает себя ради греха. Почему мы не можем умирать и умирать ради Иисуса Христа, ради Его воскресения? И знаете, мир, он жертвует своей жизнью с охотой. Но Иисус говорит, что мое бремя, оно легко, а бремя сатаны, оно очень тяжелое. И потому что бремя сатаны, оно нас доводит до края смерти и мучит в этом состоянии. Пусть Господь будет к нам милостив, чтобы мы смогли от всего сердца обратиться к Нему и могли сказать Ему: я не хочу быть потерянным, но я хочу потерять себя, чтобы приобрести тебя. Я хочу свою ненависть предать в твою смерть. Я хочу свою религиозность и набожность предать в твою смерть. Я хочу мои человеческие достоинства и человеческий успех, за которым цепляется много славы и чести, принести к тебе на распятие. Я хочу также очень тонко структурированные грехи принести в твою смерть. И это для того сделать, чтобы началась во мне жизнь. И чтобы мы говорили: я хочу жить, Господь, жить с Тобой. Не я больше живу, но Ты жил во мне. И чтобы не моя набожность и религиозность, а Твоя духовность была во мне. Не я, а Ты во мне. Пусть Господь благословит нас, чтобы эти вещи запали в сердца наши. Я увидел это на примере Михаила, у которого, если отец сам стал искренним и раскаялся, то как даже дети получают от этого благословения? Это очень удивительно. С одной стороны, это очень легко раскаяться. Это легко, с одной стороны, обратиться. Но одна сила есть, которая противостоит, это наш престиж. Я ему задал этот вопрос. Он образованный проповедник, пастор. И он 4 года тому назад первый раз слышал мою проповедь. И я ему говорил, я говорю: Михаил, я же вообще никто по сравнению с тобой, что касается знаний. Как ты можешь слушать мои проповеди? У тебя образованные слова, ты научен, А у меня такого нету. А какая польза от моей интеллектуальности, если она мне не помогает? Если у меня нету мира. В Германии есть очень много грамотных, умных людей. Они настолько за умными, что они даже не могут остановиться в мыслях. И они... Недавно я имел общение с молодой женщиной. И она пытается себя вечером своими мыслями, разумом настолько на себя повлиять, чтобы могла вечером заснуть. Она очень наученная, умная, но она не может оставить мысли, успокоиться в мыслях. Она лежит часами вечером в кровати и говорит себе, внушает себе с помощью своего ума, разума, что мне нужно сейчас спать, и мне нужно успокоиться и спать. И хочет себя привести в сонное состояние. Наш разум, и мы можем даже разрушать наш сон. Но одновременно прийти к Иисусу по-детски и в нем быть, получить вот это спокойствие и утешение. И тогда мы поймем, что для всех достаточно спокойствия Божьего. Аминь.